сожалению, когда это письмо пришло в общины, о нем либо вообще ничего не сказали, либо, не зачитывая, процитировали его устно, причем везде одинаково. И звучало это примерно так. Людмила Плет разорвала свои отношения с квазизабанту, потому что организовала свою собственную миссию и хочет работать самостоятельно. К слову сказать, наша миссия «Живые воды» была создана более чем за год до моего выхода по совету самих же руководителей квазизабанту. Предполагаемое в начале название «Квазизабанту России» было заменено на «Живые воды» по настоянию Фриделя Штегена. Таким образом, эта устная интерпретация моего письма совершенно не соответствовала его истинному содержанию и являлась чистейшим вымыслом. После такого объявления несколько человек позвонили мне, задавая один и тот же вопрос. Неужели я настолько возгордилась, что не хочу больше работать вместе с квазизабанту? По этой причине я была вынуждена разослать копии данного письма теперь уже конкретным лицам, а позже поместить его в интернет, чтобы объяснить причину своего исчезновения со сцены квазизабанту. С тех пор прошло более 2 лет. За это время я ничего больше не писала, и никаких бумаг и документов, направленных против этого движения, как это утверждали многие, не подписывала. Остается только сожалеть, что христиане способны так изощренно лгать. Впрочем, пусть это остается на их совести. Уже расставшись с квазизабанту, я слышала о различных скандальных историях, связанных с этим движением, о чем много говорили и писали. Однако дальнейшим распространителем этого быть не хочу. Судья всему и всем Бог. После моего выхода почти все друзья и знакомые, а также лица, годами обращавшиеся по вопросам душепопечения и относящиеся к кругам квазизабанту, прервали со мной контакты. Что же, этого нужно было ожидать. Ведь я была не первая и не последняя. Такова участь всех покинувших это движение. Вслед за мной еще много христиан ушли из квазизабанту. Насколько мне известно, только в Германии их число превысило 400 человек. Должна сказать, что после ухода из квазизабанту у меня было трудное время. 17 лет, проведенных в этой среде, наложили свой отпечаток. Ведь я вобрала и впитала в себя все, что нам говорилось и проповедовалось. Что-то из этого было добрым и правильным, что-то являлось крайностью и явным перегибом. После всего пережитого я чувствовала себя уставшей, больной и буквально выжатой. Необходимо было время, чтобы духовно окрепнуть и разобраться во всем произошедшем, попросту оправиться от потрясений, оставивших в душе глубокий кровоточащий след. Встречаясь с людьми, также покинувшими квазизабанту, я видела, насколько они больны душой и духовно дезориентированы, будучи не в силах понять, где же истина. Были среди них и такие, которые, разочаровавшись во всем, ушли в мир. Так я могла убедиться в том, насколько опасно строить свою веру на каком-то великом человеке или определенном учении. Ведь, разочаровавшись в своих идеалах, можно подойти к недопустимому, разочароваться в Боге и отвернуться от Него. А еще я поняла, какая огромная ответственность лежит на тех, кто ведет за собою народ Божий, потому что их ошибки, грехи, уклонения и падения могут привести к гибели слабых душ, кровь которых будет взыскана с их рук. Покинув квазизабанту, я должна была выбрать свою дальнейшую позицию по отношению к ним. Самым легким путем было бы обвинить во всем их, как, к сожалению, поступили многие. Но будет ли это правильным? Тем более, если учесть то, что я не знала в точности связи всех событий и слышала об ушедших из миссии только то, что говорили о них братья из квазизабанту. Что, если встретиться и поговорить с этими людьми там, где они живут? Ведь неразумно принять решение, не собрав предварительно всех фактов. К сожалению, среди христиан есть очень распространенная болезнь. Принимать решения и выносить приговоры, выслушав только одну из сторон. Разумеется, что при таком подходе эти решения бывают чаще всего совершенно неправильными. Итак, через несколько месяцев после выхода из Кваси-Забанту, в феврале 2001 года, я полетела в шестой раз в Южную Африку, только теперь уже не на миссионерскую станцию, а в отделившуюся общину Барни Мабазо в Тугела-Фери. В течение двух недель я встретилась примерно с 20 бывшими сотрудниками Кваси-Забанту, которые поведали мне их горестные истории. Услышанное так потрясло меня, что я не могла ночами спать. Постепенно, шаг за шагом, вырисовывалась трагедия, постигшая это движение пробуждения. Мы люди, все очень разные, и потому по-разному воспринимаем события и проблемы, с которыми мы сталкиваемся. По-разному их видим, по-разному оцениваем. Слушая, я заостряла внимание на тех фактах, о которых независимо друг от друга одинаково рассказывали двое или трое, для того, чтобы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Матфея 18:16. Таким образом, была собрана и записана на аудиокассеты богатейшая информация, проливающая свет на события, имевшее место до начала пробуждения и в дальнейшем его развитии вплоть до настоящего момента. Люди, рассказывающие мне, знали об этих вещах не со слов других, а пережив это сами. На основании их рассказов, подобно мозаике, составлялась истинная картина, охватывающая отрезок времени более чем 40 лет, начиная не с 1966 года, знаменующего собой начало пробуждения на Мапо-Муло, а многими годами раньше. И не с имени Эрла Штегена, а с имени Антона Эндельбрехта, через которого в 15 лет обратился к Господу Эрла Штеген. Прочитав две книги Антона Эндельбрехта и сопоставив их с услышанным впоследствии, я смогла понять пробуждение намного лучше. К сожалению, жизнь этого некогда благословенного мужа Божьего, через которого Господь в свое время действовал в великой силе, закончилась полным крушением, как это, увы, нередко бывает с известными служителями на Ниве Божией. История жизни этого человека меня очень заинтересовала, потому что проливала свет на многое, что происходило потом в пробуждении. Слушая многочисленные рассказы и свидетельства, я задавала себе вопрос за вопросом. Было ли вообще пробуждение? Если да, то когда? В какой момент к нему пристроился сатана, действуя параллельно с действием Божиим? Было ли все реальной действительностью, или желаемое выдавалось за действительность? Если утверждение некоторых людей о том, что пробуждения не было, и что в нем с самого начала были задействованы силы ада, является истиной, то как объяснить удивительные его плоды, которые я видела в собственной жизни и в жизни многих людей, нашедших через него путь к свету? Может ли Бог действовать в том, в чем действует также и сатана, или это совершенно исключено? Всегда ли то, что начинает Бог, имеет правильное продолжение? Конечно, все мы хорошо знаем, что не начало венчает дело, а конец. Но если конец печален, всегда ли это говорит о том, что данное дело начал не Бог? На память невольно приходила история с царем Саулом. Никто иной, как Бог, избрал его из всего народа, помазав царем над Израилем, и никто иной, как Бог, отверг того же Саула, предав его ужасной смерти. Как это понимать? Разве Бог не знал, что Саул оставит путь послушания и изберет свой собственный путь? Несомненно, знал. Ведь Бог потому и есть Бог, что знает все наперед. Так почему же он начинает то, что заведомо обречено на провал? Здесь снова наталкиваясь на тот факт, что человеческий ум не способен понять действия Бога. И чем больше мы будем стараться сделать это, тем скорее зайдем в тупик. Ясно одно. Ошибка лежит не в планах Божиих, а в нашей человеческой неверности в осуществлении этих планов.